слушаете радио Крым Реалии. В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. Вчера, 18 февраля, Альберт Кангиев покинул должность главы подконтрольного России Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений. В заявлении чиновника говорится, что он ушел по собственной инициативе. Российский глава Крыма Сергей Аксенов в тот же день подписал соответствующий указ и отметил, что Кангиев, цитирую, продолжит работу в органах власти. Кангиев на посту главы Госкомнаца сменил Айдер Типа, ранее занимавший должность первого заместителя главы администрации Первомайского района. Кангиев был назначен главой Госкомнаца в ноябре 2019 года. Именно его подконтрольные России власти Крыма отправляли на переговоры к ветеранам Крымско-Татарского национального движения летом 2020 года, когда они требовали встречи с Аксеновым после очередных задержаний крымских татар на полуострове. До 2014 года он был мэром Белогорска. Кангиев поддерживал Меджлис крымско-татарского народа и подал в отставку с поста мэра после аннексии Крыма России. В марте 2014 года только два руководителя регионов Автономной Республики Крым открыто не признали крымский так называемый референдум. Это глава Бахчисарайской райгосадминистрации Ильми Умеров и мэр Белогорска Альберт Кангиев. Кангиев тогда заявил, что данное действие ничего общего, кроме названия, с референдумом не имеет. И тем не менее, в 2019 году он возглавил избирательный штаб партии «Единая Россия» на выборах в, собственно, Белогорске. Тогда членами партии его представил депутат Государственной Думы из Крыма Руслан Бальбек. До Кангиева Государственный комитет по делам межнациональных отношений возглавлял с октября 2017 по октябрь 2019 Ленур Абдураманов. До него этот пост в период с апреля 2014 по октябрь 2017 занимал Заур Смирнов. В итоге Сергей Аксенов сообщил, что Смирнов ушел в отставку по его требованию из-за, цитирую, неэффективной работы. Небольшая справка. Государственный комитет по делам межнациональных отношений – это исполнительный орган государственной власти, который реализует госполитику и осуществляет функции в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также реабилитации репрессированных народов Республики Крым. В феврале 2019 года Аксенов принял указ, согласно которому из названия комитета убрали упоминание о депортированных гражданах. Комитет, который был создан около 30 лет назад, в свое время занимался в том числе обустройством вернувшихся из мест депортации в Крым крымских татар. Очередные кадровые перестановки, которые произошли вчера в Государственном комитете Крыма по делам межнациональных отношений, это повод обсудить, какие за последнее время сформировались отношения между крымскими татарами и местными органами власти. Важное уточнение, комментарии самого Кангиева относительно отставки, к сожалению, отсутствуют. На звонки Крым Реалии он не отвечает. Также мы обратились за комментарием к Ремзи Ильясову, он также не ответил, по крайней мере, пока что. Давайте тогда послушаем, как кадровые изменения в Государственном комитете по межнациональным отношениям прокомментировал Крым Реалии заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров.
Никакую оценку давать ему не нужно, так же, как не давали оценки его предшественнику, и не будет заслуживать никакой оценки его преемник. В чем он мог проявить себя? Все, кто соглашается работать с оккупационной властью или в оккупационной власти, что еще хуже, это беспринципные и непоследовательные люди. Какая разница, Типа там работает или Кангиев там работает? Или его предшественник Ленур, не помню, Абдурахманов, по-моему, работал. И не потому, что я 3 года не был в Крыму и, может быть, уже оторвался, не понимаю, что там происходит. Это на самом деле так.
А вот точка зрения на этот счет народного депутата, заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чигоза.
Я хорошо знаю Айдера Типа. Вот вся эта компания, это одни и те же лица. Вот они никогда не являлись авторитетами среди народа, никогда не являлись людьми, которые бы претендовали бы на лидерство общественного мнения в народе. Это вот такие вот люди, которые всегда находились возле тех, кто пользовался авторитетом среди народа и всякими правдами, неправдами пытались войти вот в тот пул, да, чтобы потом в свою пользу использовать эту ситуацию.
И Давайте послушаем, как Эльми Умеров оценивает рабочие перспективы нового главы Госкомнадзора Айдара Типпа.
Он тоже примерно такой же, как и Альберт. Он тоже хозяйственник, был председателем колхоза когда-то, после отца в наследство, который ему достался. А потом его назначили зам председателя райгосадминистрации. Когда пришла вот эта новая власть, оккупационная российская, он как бы остался не у дел. Через некоторое время, видимо, прогнулся, согласился на все условия и пошел работать с этой властью. Такой же беспринципный, как и Альберт. И беспринципный, и непоследовательный, и специалист он невеликий. Я думаю, что он даже не в состоянии будет понять проблемы, которые есть в Республиканском комитете по делам национальности. Потому что у него образ мышления хозяйственника, руководителя колхоза.
Ну, как вот вы слышите, оценки у нас в эфире сегодня звучат достаточно острые, поэтому я напомню, что мы трижды пытались получить комментарии Альберта Кангиева. Мы приглашали в эфир Ремзи Ильясова, и я напомню, что, в принципе, любой чиновник из Крыма может дозвониться к нам в прямой эфир даже прямо сейчас по телефону 8 800 10 06 926. А еще есть очень легко и удобно написать нам на электронную почту, адрес которой в открытом доступе есть на сайте Крым Реалии. И здесь я предлагаю перейти к заявленной теме и попытаться выяснить, какие за последнее время сформировались отношения между крымскими татарами и органами власти на полуострове. И давайте для начала послушаем, что на этот счет думает Эльми Умеров, и от его комментария будем отталкиваться уже в дальнейшем в эфире.
Россия, если даже пойдет на все желаемые крымскими татарами решения, родины для крымских татар не станет. У нас все равно проукраинские настроения будут у большей части всегда, в значительной части. С позиции российской власти они уже крымским татарам дали все. Указ о реабилитации есть, но он убогий, такой типа ширмы. И в Конституции Республики Крым есть фраза о том, что три государственных языка. Они считают, что они Украина не давала вот в течение 23 лет, а они дали сразу. На самом деле ситуация только хуже стала. Например, было 15 школ с крымско-татарским языком обучения. Сейчас эти все 15 школ превратились в обычные школы с русским языком обучения, и крымско-татарский язык есть там как предмет. Не как язык обучения, а как предмет. То есть в Крыму крымско-татарский язык не как родной изучается, а как иностранный. А родной язык, предмет тоже, это русский язык. Они видят в крымских татарах угрозу, потому что это похоже на то, что это единственное такое национальное образование, которое удается единым фронтом или единым мнением, с единым мнением продолжать жить в Крыму. Несмотря на то, что десятками людей арестовывают, больше 100 политзаключенных у нас, больше 200 детей, которые остались без отцов.
Вот и именно тема незаконных преследований со стороны российских властей, которую упомянул Эльми Умеров, привела крымских татар под здание российского правительства Крыма в центре Симферополя 9 июля 2020 года. Там собралось около 30 ветеранов крымско-татарского национального движения, а также родители политзаключенных. Крымские татары требовали тогда встречи с российским главой Крыма Сергеем Аксеновым. Дело в том, что тогда Сергей Аксенов у себя на странице в Фейсбуке поблагодарил сотрудников ФСБ за незаконное задержание и назвал это борьбой с терроризмом и экстремизмом. И с нами на связи Усаин Велихаев, ветеран национального движения крымских татар, который летом был под зданием, летом 2020 года, был под зданием российского правительства Крыма в Симферополе. Усаин, доброе утро.
Здравствуйте.
Усаин, на какой ответ вот тогда вы... или решение представителя Госкомнадзора, вот вы тогда рассчитывали? То есть вот на какое общение вы, в принципе, вот когда туда собирались, чего вы ожидали от этой встречи?
Ну, в принципе, мы старики, одни старики пришли туда, в Госкомнадзор. Мы хотели одного, чтобы сам Аксенов вышел к народу и сказал то, что он написал в Фейсбуке, что... которые поддерживают террористов, они тоже соучастники терроризма. Ну, он так и не вышел к нам. Вышел только Кангиев. вышел только Кангиев. Он предложил создать контактную группу, которая будет это все рассматривать. Только потом мы можем встретиться с Аксеновым. Ну, мы ему тогда напомнили, что такая контактная группа в свое время была, когда украли сына Джапарова Абдурешита с племянником. В результате эта контактная группа была вместе с Аксеновым, которая никаких результатов не дала. Сам суть мы тогда Кангиеву сказали, что он на самом деле является куклой в этих руках. Он ничего не решает и ничего решать не может. Поэтому мы требовали только, чтобы вышел Аксенов. Нам предложили, чтобы мы 5-6 человек зашли к Аксенову, но мы отказались от этого.
Ну, а как дальше развивались события? Вот и в тот день, и в принципе, и просто если припомнить, да, то Альберт Кангиев тогда пообещал вам все-таки, ну, дал такие смутные обещания, но все-таки дал их, что вы как-то встретитесь, и что он, в принципе, сможет как-то организовать эту встречу, но не сегодня, вот именно не в тот день. И были ли какие-то в дальнейшем коммуникации как с Альбертом Кангиевым, так, может быть, с другими представителями либо Госкомнадзора, либо других органов власти?
Ну, понимаете, с Кангиевым иметь какие-то встречи, договоренности, это все ноль. Это ни к чему не приведет. Кангиев это была и есть, это кукла в руках Российской Федерации. Он ничего не решает. Он будет делать только то, что ему скажут. Больше ничего. Нам тогда предложили, что Аксенов готов принять нас шестерых. Но мы отказались входить к Аксенову. Мы требовали, чтобы Аксенов вышел к народу.
А почему?
Вот в этом...
Ну, то есть, вот, да. Вот вы не захотели в шестером заходить, потому что вот почему? Потому что, ну, это же можно, в принципе, было бы вот делегировать от там 30 тех человек, которые пришли. То есть вы все равно отказались коммуницировать вот на тех условиях, которые вам предлагали, я так понимаю, да?
Ну, просто почему? Понимаете, суть в чем? Мы уже долгие года были. К примеру, да, к Аксенову. Так? Мы заходим 6 человек без, без своих корреспондентов. Они там приготовят своих корреспондентов. Там будет...
Плохая связь у нас с Усаином Велихаевым, ветераном национального движения крымских татар, который вот летом был под зданием российского правительства Крыма в Симферополе. Мы попытаемся сейчас возобновить связь. Я напомню, что мы с Усаином обсуждали, есть уже он с нами на связи. Вот я так понимаю, что вы опасались, что когда вы 6 человек придете вот в здание правительства, то какие-то будут вот информационные провокации, я так понимаю, что вот вы ожидали, наверное, вот опасались этого, да?
Да.
И в итоге...
Мы хотели, чтобы, мы хотели, чтобы Аксенов вышел к народу, он про вот такое высказал. Поэтому мы хотели, чтобы Аксенов вышел к народу. Но Аксенов не вышел к народу.
Ну вот вы дважды были под зданием правительства тогда летом 2020-го, да?
Да, да. И дважды Аксенов не вышел к народу. Только Кангиев выходил.
А как вот вы, как крымский татарин, который живет вот на полуострове, оцениваете работу вот за последнее время органов власти, в том числе Госкомнадзора, вот в коммуникации, в работе с крымскими татарами? К сожалению, очень плохая у нас связь, и нам было бы интересно, конечно, услышать это ваше мнение. Я напомню, что мы общаемся с Усаином Велихаевым, ветераном национального движения крымских татар, который вот летом был под зданием российского правительства Крыма в Симферополе. Тогда крымские татары собрались, чтобы потребовать от Сергея Аксенова извинений за то, что он назвал действия сотрудников ФСБ, которые задерживали крымских татар по очередному делу Хизбут-Тахрир, борьбой с терроризмом и экстремизмом, и поблагодарил сотрудников силовиков и сотрудников силовых ведомств за такие действия. И, в принципе, сегодня вот мы обсуждаем в утреннем эфире, мы обсуждаем, как складываются отношения у органов власти с крымскими татарами и за последнее время. И вот, Усаин ага, если вы с нами на связи, то интересно было бы все-таки услышать вашу точку зрения того, как вот вы оцениваете за последнее время коммуникацию и работу органов власти, в том числе Госкомнаца, с крымскими татарами.
Никакой коммуникации Госкомнаца с народом нету. Никакой. Никакого добра от этого народ не ждет. Мы видим только репрессии в сторону крымско-татарского народа. Сажают ни в чем не повинных людей. Госкомнац никакого палец о палец даже не может ударить. Понимаете, вот позавчера снова были обыски. Взяли ни в чем не повинных людей. Подкинули им книжки. Их обвиняют в терроризме.
Ну, это справедливо. Да. И, Усаин, ага, у нас есть звонок от нашего постоянного слушателя. Давайте вот послушаем его вопрос, либо комментарий, и в случае чего продолжим, вы ответите на его комментарий, либо вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос.
Доброе утро, уважаемые ведущие, уважаемые гости, все слушатели радио «Кремляне» на 648 кГц, на 105,9 FM. У меня вопрос такой, гости. Вот смотрите, понятно, что наши негодяи будут репрессии увеличивать, им больше ничего не остается, они больше ничего не умеют. Они умеют или убивать, или репрессировать. Ну вот. И у меня такой вопрос, а какие действия вообще будут в дальнейшем? Потому что понятно, что гаечки будут заверчиваться, потому что и самой в основной материковой России не все в порядке и так далее. Ну, а уважаемым крымчанам я хотел просто одно сказать, не татарам, а вообще всем, кто прозывает в Крыму, что, ну, ребят, вы сами хотели, что хотели, опять я повторюсь, не к татарскому народу и не к украинскому относятся, вы сами хотели, сами получили, как говорится, вы думали, что вы попали в Советский Союз, не, вы попали в Россию, вот в такую настоящую Россию, как раз говорит Роман Цымбалюк. Россия разная. Вот такая есть в оккупированном Донецке, а вот такая есть вот в оккупированном Крыму. А вам, как всегда, Крым ряли, Донбасс ряли, удачи. Верное дело делаете. Удачи вам.
Спасибо большое за ваш комментарий. Ну, Усаин ага, вот если вам есть что ответить на реплику нашего слушателя.
Ну, на реплику этого человека я могу только сказать, он далек от сущности. Он не знает, кому задает этот вопрос.
Что ж, ну вот, и вот, что? Да, если резюмировать, вот как вы думаете, вот в ближайшее время, возможно, да, вот в перспективе, поменяется ли вот как-то в какую-то из сторон, вот в худшую сторону или в лучшую сторону вот отношения между органами власти и властью в местной в Крыму и крымскими татарами с одной стороны и вот с другой?
Ну, что я могу вам сказать? Это очень сложный вопрос. На этот вопрос, чтобы ответить, нужно посмотреть на историю, что было у них, потому что идет все по закону. В 44-м году высылали по закону, понимаете? Тысячами людей расстреливали по закону. И на сегодняшний день все, они снова невинных людей берут из дома, приходят в 4 часа утра, подкидывают книги и сажают по 19-20 лет тоже по закону. Поэтому добра мы не ждем. Уже более 100 невинных людей сидят. Вот это вот закон. Но когда закон подходит для них, закон по-другому. В начале 2014 года они жестоко пытали и убили Ришата Аметова, но никого не обвиняли в терроризме и даже не нашли, даже не искали, кто это сделал. Понимаете? Теперь пропал Эрвин Ибрагимов, и таких много, 46 человек. Алло.
Да-да, я вас слушаю, и спасибо вам за...
Пропало 46 человек, и где этот закон? Никого не обвиняют в терроризме, но невинных людей, стариков по 60 лет, вы понимаете, вот в чем беда. Стариков по 60 лет обвиняют в терроризме, находят, оказывается, книжку без никакого терроризма. На суде ихние соседи, русские, говорят, да это люди мух не обидели, они первыми приходили на помощь. Но для судей, для прокурора это не доказательство. Им надо сажать, им надо запугать людей, запугать весь народ, чтобы народ сидел и молчал. Они пользуются своими карманными имамами, которые в ВВС там хотят выступать и показывать, что здесь никаких репрессий не идет, что все хорошо. Но народ показывает, что это не так, что идут репрессии насчет крымского татарского народа. Вот она в чем суть.
Усин...
Вот это они не показывают.
Усинага, спасибо большое вам за ваш комментарий, за то, что вы включились сегодня в наш эфир. Я напомню, что с нами на связи был Усейн Велихаев, ветеран национального движения крымских татар, который вот летом был под зданием российского правительства Крыма в Симферополе, где требовал встречи с Сергеем Аксеновым и общался с Альбертом Кангиевым, который вот накануне ушел в отставку по собственной инициативе. Собственно, его отставка по собственной инициативе стала поводом для того, чтобы обсудить, как же складываются в последнее время отношения у органов власти местных в Крыму с представителями народов, и в том числе, в частности, с крымскими татарами. И у нас вот звучала и реплика достаточно вот такая, ну, яркая со стороны Усейна Велихаева, и... Я напомню, что мы на самом деле это приглашали в эфир и звонили, пытались взять комментарий у Альберта Кангиева, но он, к сожалению, не ответил на звонки Крымреалии, поэтому мы еще раз напоминаем, что, в принципе, у любого чиновника в Крыму есть возможность попасть к нам в эфир, вот в прямой эфир, в номер для звонков из Крыма 8-800-10-06-926. А резюмировать наш разговор сегодняшний, к нам присоединяется Юлия Тищенко, руководитель Украинского независимого центра политических исследований. Юлия, доброе утро.
Да, доброе утро.
Вот по вашему мнению, может ли нынешняя власть Крыма предложить крымско-татарским активистам, несогласным вот с той повесткой, которую вот навязывается вот последнее время, вот и вы, наверное, слышали комментарий нашего предыдущего гостя, может ли эта повестка как-то поменяться в конструктивную сторону или вообще как-то измениться?
Да я не думаю, что есть вообще какие-то предпосылки, даже вот несмотря на эти изменения кадровые, да, как-то говорить про изменения повестки дня в Крыму, там, со стороны, там, Российской Федерации, там, ну, и так далее. То есть ничего на это не указывает. Ну, ушел Кангиев, да, но он же, еще давайте посмотрим, куда он придет с той, ну, позиции, да, там, главы Госкомнадзора. Вот, ну, по крайней мере, не прозвучало пока еще, да, то есть это что же черный ящик, вот эти все кадровые решения, но пока еще не прозвучало, он ушел совсем, прозвучали там другие реплики, да, относительно того, что он продолжит свою работу там в каких-нибудь других структурах исполнительной власти. Ну, и в Российской Федерации этот год – это год выборов. Ну, Кангиев имел такой опыт на парламентских выборах, если помните, там, там также избирательные штаба, Единая Россия и так далее. Вот тот, ну, как бы его визави, который называется, значит, ну, следующим главой, он также один из активистов этой политической силы и также занимался местными выборами, например, ну, в Российской Федерации имеется в виду, которые ну, не были поддержаны со стороны крымских татар. Вот, поэтому ну, как, логика этих изменений, ну, как бы еще до конца не ясна, вот если говорить не только про выборы, а про какие-то еще другие моменты, там, не знаю, там взаимодействия, траты денег там, и так далее. То есть посмотрим, как ну, в дальнейшем, вот если брать кадровые эти шаги, да, как будет тут развиваться ситуация. Это один момент, а другой момент. Ну, Российская Федерация наш создает вот во взаимоотношениях там, с крымскими татарами, с там, другими представителями ну, не коренных народов, национальных меньшинств, знаете, такие фасадные ну, как бы шаги, вещи. Да? То есть она поддерживает лояльных, она там лояльная организация, она там финансирует какие-то, не знаю, проекты, заявления, там, форумы. Вот. То есть фасадно у него все прекрасно. У них там по социологическим таким а-ля исследованиям там страшно растет толерантность, вот все довольны, а кто недоволен, они просто там не знают, не живут, не пометают, не понимают, это все как бы происки.
Не ну, знаю, то есть Запада, есть там Америка. Канал Милет, есть строятся мечети там и так далее, и так далее. Там,
ну да, ну строительство мечети, правда, открытие ее несколько откладывается, но это коронавирус, да, то есть это не какие-то там, не знаю, происки, недочеты, там, нехватка ресурсов, да, то есть, ну, как бы всегда можно что-то на что-то вписать. Ну, и плюс еще же Российская Федерация для международных организаций, вот эти страшные, ну, процессы в Крыму, там, задержания и так далее, да, еще ж подаются, ну, вот в их такой гибридной, как это они всегда умеют, форме, да, вот они борются с терроризмом, да-да-да, экстремизмом, там, какими-то, не знаю, там, экстремистскими организациями, вот, и такие, ну, обыски, задержания, они же не только в Крыму, Российская Федерация, она же везде борется, вот, с этим. Да, там в других регионах и так далее. Поэтому, по большому счету, вот эти кадровые изменения, это ну не про то, что меняется повестка дня. Это про то, что решаются какие-то еще могут как бы решаться еще какие-то дополнительные задачи, связанные с поточным моментом ну, вот, российской там, политической картины и ситуации.
А не кажется ли вам, что вот просто вот Кангиев, он, во-первых, чем он запомнился на этой должности, так это вот действительно вот таким открытым конфликтом и с крымскими татарами под зданием правительства Крыма, подконтрольного России. И продержался он на этом посту 4 месяца, да? И, может быть, вот все-таки его уход, это вот в том числе свидетельство того, что, ну, во-первых, не справляется этот орган с коммуникацией, а может быть, это как там попытка как-то перезагрузить, хотя вот в зависимости от того, что из себя представляет следующий назначенный уже на эту должность типа Альберт, по-моему, да?
Да. Ну, знаете, я, честно говоря, ну, не думаю, что прям так все глубоко, в общем-то, задумываются там в Российской Федерации над этими процессами, да, то есть там 4 месяца, 5 месяцев. Если бы его, ну, такой съемщик на этой должности был из какой-то другой политической силы, другой политической команды, да, то есть можно было бы там еще о чем-то говорить. А так он тоже не был замечен там в какой-то супер коммуникации, да, там на своем уровне. Вот. То есть он реализовывал уже там с 14-го года там те, ну, на уровне района, да, там разные там хозяйственные, политические, там разные задачи, да, то есть по большому счету, ну, то, откуда его назначили, ничем уже не отличается от того, куда он пришел. Вот. Ну, а относительно там, коммуникации с крымскими татарами, кто бы не был сегодня вот главой Госкомнадса, да, то есть он, по сути, ни на что не влияет. Ну, то есть он не влияет на силовые российские структуры, он не влияет на принятие решений, на повестку дня. Вот, то есть он может только перерезать ленточки, если будет как бы что перерезать, да, там.
И это касается работы этого органа во всех вот сферах, да?
Ну, по большому счету, да. То есть он администрирует какие-то ресурсы, которые там нужны для вот этой вот фасадной картинки про то, что в Крыму все замечательно. То есть он нужен, да, там, чтобы показать процент. Вот у нас тоже есть крымские татары во власти, которые нас поддержали и поддерживают, и вот они интегрированы. У нас там такой-то процент, не знаю, там депутатов, чиновников. Вот, но он не влияет на то, что в голове у там силовых структур, на то, что в голове у российского политического руководства по отношению к татарам, вот, крымским татарам. Поэтому я не думаю, что тут какие-то существенные изменения как бы шагов и российской политики. Более того, она, мне кажется, что будет еще больше ужесточаться. Почему? Потому что ресурсов меньше, да, то есть вот эти как бы фасадные проекты, они будут, но их не так просто, их сложнее, да, реализовывать, с одной стороны. С другой стороны, сама такая, как там принято говорить, политическая турбулентность там в Российской Федерации растет. Там Навальный, разные протестные отношения и так далее, да, то есть тут никто гайки раскручивать не собирается, или там какие-то делать послабления, да, там в протестных акциях. Ну и плюс даже вчера днями на фоне вот этих всех там отставок, переназначений, как раньше приходили вот эти письма счастья крымским татарам, так они и приходят, да, то есть имеется в виду там не выходите ни на митинги, ни куда, да, то есть вот эта вот репрессивная машина, по сути, она никуда не уехала, и она даже не припаркована, она ездит как бы по Крыму.
Юлия, спасибо большое вам за комментарии, за экспертное мнение. Я напомню, что это была Юлия Тищенко, руководитель Украинского независимого центра политических исследований. В эфире радио Крымреалии обсуждали мы отношения крымских татар и местных органов власти. Через несколько секунд продолжим с другой темой. А в ближайшие 13 минут поговорим о стратегии развития крымско-татарского языка. Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины опубликовало проект концепции развития и популяризации крымско-татарского языка на период до 2032 года. В сообщении министерства говорится, что после доработки и согласования с центральными и местными органами власти в соответствии с установленной процедурой проект будет внесен как политическое предложение на рассмотрение правительства для принятия соответствующего акта. По информации главы ведомства Алексея Резника, в процессе работы над концепцией проведены десятки консультаций со специалистами. И далее цитата Алексея Резникова. «Мы попытались подойти к крымско-татарскому языку не только с точки зрения необходимости сохранения уникального наследия, а как живой речи, которая должна передаваться от поколения к поколению и решать задачи коммуникации в современном мире», цитирует Резникова, пресс-служба министерства. Письменные предложения и замечания к проекту акта принимают до 22 февраля. Ознакомиться с проектом концепции можно и на сайте Крымреалии. Новость с этим материалом называется: «Украинское министерство обнародовало проект концепции развития крымско-татарского языка». С нами на связи Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. И вот с ним мы поговорим в том числе и на эту тему. Рифат, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Рифата, вы изучили концепцию, предложенную Министерством реинтеграции, и расскажите, что она подразумевает?
Концепция, прежде всего, подразумевает комплекс мер, которые будут приниматься государством для того, чтобы сохранять и развивать крымско-татарский язык. И концепция, в принципе, определяет параметры той стратегии, которая должна быть разработана и утверждена правительством. И сам именно концепция, она в случае утверждения она будет предусматривать вот то направление, которое является приоритетным с точки зрения возрождения крымско-татарского языка, хотя концепция называется развитие и сохранение крымско-татарского языка, развитие и популяризации крымско-татарского языка, развитие и популяризации крымско-татарского языка. Но мы понимаем, что во многих случаях речь идет и о процессах возрождения, и поэтому концепция установит те приоритеты, которые будут заложены в стратегию.
И вот как вы оцениваете этот проект? Вот и насколько он соответствует заявлениям о том, что велись консультации с многочисленными экспертами, ведомствами, и вот вы говорите, и речь там идет и о возрождении, и о сохранении, и о популяризации. Вот по вашему мнению...
Мы встречались еще задолго до того, как была разработана концепция, встречались с руководством Министерства оккупированных территорий. Мы обсудили необходимость, в принципе, принятия такого документа, как стратегия развития и популяризации крымско-татарского языка. И далее уже вели консультации. Я хочу отметить, что концепция, которая сейчас опубликована, и на основе которой будет разрабатываться стратегия, она сейчас проходит, обсуждение среди ученых крымских татар, общественных деятелей, которые занимаются сферой языка, среди учителей крымско-татарского языка. И я могу уже сегодня, сказать о мнении, которое есть у большинства людей, изучающих эту концепцию, что она действительно подготовлена, прежде всего с привлечением языковедов, качество этой концепции нас на сегодня удовлетворяет.
И вот вы создали группу в Фейсбуке под названием «Стратегия розвитку та популяризации крымско-татарской мовы». И вот, как сообщается в описании этой группы, создана она с целью публичного обсуждения предложений и замечаний к проекту концепции развития крымско-татарского языка. Вот как она уже повлияла, может быть, на этот проект? И как вы думаете, как бы хотелось вам, чтобы она вот как-то повлияла и в хорошем смысле на этот проект?
Мы провели несколько онлайн-совещаний, в котором участвовали крымско-татарские филологи, учителя, преподаватели высших учебных заведений, не только с Украины, включая оккупированный Крым, но и с Турции, с других государств. И мы сегодня имеем где-то порядка 10 таких развернутых предложений, которые мы предложим в установленный срок до 22 февраля авторам этой концепции. Автором этой концепции являются очень много людей. То есть мы их вынесем на обсуждение с целью включения в эту концепцию. Там есть аспекты, связанные с международной деятельностью, с привлечением ученых из других стран для того, чтобы развивать и популяризировать крымско-татарский язык. Там есть сферы, связанные с международным законодательством, в частности, в сфере прав коренных народов. Мы считаем, что необходимо усилить будет или особо закрепить стратегии эти моменты. Поэтому эта группа, которая нами сейчас неформально создана, как мне представляется, она плавно перейдет в рабочую группу, которая будет выписывать, собственно, стратегию после того, как концепция будет утверждена на заседании правительства Украины. Я думаю, что это утверждение концепции состоится где-то в начале марта.
Угу. Как вам кажется, Рифат Ага, мы сегодня вот, в том числе в предыдущие полчаса обсуждали то, как складывается в последнее время взаимоотношения крымских органов власти в аннексированном Крыму подконтрольных России с крымскими татарами, потому что, ну, и за информационный повод мы взяли отставку накануне Альберта Кангиева из поста, главы Госкомнаца. Вот. И как вам кажется, вот как этот проект может помочь крымским татарам на полуострове сохранить вот языковую культурную идентичность?
Ну, вы знаете, вот то, что мы предусматриваем совместно с правительством Украины при условии того, что это все нами будет выполнено, мы совершим просто кардинальный рывок в развитии крымско-татарского языка. Ну, например, предусматривается издание многотомной серии памятники крымско-татарского языка и литературы. Я очень хотел бы, и мы закладываем эту возможность, что мы наконец-то приступим к работе над академическим словарем крымско-татарского языка. Некоторые его называют толковым словарем. Для нас это очень важно. Не говоря о том, что будут разрабатываться и дальше фразеологические словари. Ну и самое, конечно, ожидаемое в крымско-татарском народе — это то, что мы осуществим уже окончательные шаги по переводу алфавита крымско-татарской письменности на латиницу, с кириллицы на латиницу. Ну, я сказал окончательные шаги, но окончательные правовые шаги, потому что потом будут, конечно, этапы практического перевода. И с завершением этой работы, с переводом алфавита крымско-татарской письменности на латиницу, мы, наконец-то, со всей нашей обширной диаспорой не только будем говорить на одном языке, но мы будем писать на одном алфавите, что для нас чрезвычайно важно, и это действительно будет кардинальный прорыв, потому что именно возможность нам читать друг друга к тому, что мы говорим друг другу, будет одним из таких механизмов, которые поможет нам развивать крымско-татарский язык, сохранять его.
Рифат Ага, большое спасибо вам за комментарии, за то, что вы присоединились к нашему утреннему эфиру. Я напомню, что с нами на связи был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, и обсуждали мы с ним стратегию развития крымско-татарского языка. Дело в том, что Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины опубликовало проект концепции развития и популяризации крымско-татарского языка на период до 2032 года. И в составленном ЮНЕСКО атласе языков мира, находящихся под угрозой исчезновения, среди прочих значится крымско-татарский язык. Тем временем российские власти полуострова после 2014 года свели к минимуму количество часов крымско-татарского и украинского языков в общеобразовательных школах. Об этом, кстати, собственно, говорил и Ильми Умеров, когда комментировал то, как складываются отношения между органами власти в Крыму и крымскими татарами. Он рассказывал о том, что практически во всех школах исчез крымско-татарский как язык, на котором идет обучение, и просто он свелся к тому, что он преподается как предмет. И с вами было радио «Крым Реалии». В студии для вас работал Тарас Ибрагимов. Я напомню, что вы можете не только нас слушать, но и смотреть наши стримы на YouTube-страницах «Крым Реалии» и на странице в Фейсбуке страницы «Крым Реалии».